Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны в России. Военный коммунизм. Был ли он вынужденным? Историки обсудят декреты о национализации, сельскохозяйственную и финансовую политику, перемены в политической системе. Впервые в эфир передача вышла 27 июня 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Она посвящена хозяйственной жизни, то есть военному коммунизму. Суть коммунизма в словах: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Что это может означать на деле, большевики перед революцией задумывались мало. Твердо знали главное: при коммунизме не должно быть денег. Предметы потребления должны не продаваться, а распределяться властью. Что производить и сколько, тоже должна решать она. Раз нет денег, нет торговли, нет и таких понятий, как прибыль и убыток, оплата труда, материальная заинтересованность и материальная ответственность. Все строится на энтузиазме и научном расчете. В условиях войны энтузиазм был подкреплен оружием, а место научного расчета заняла революционная целесообразность. Так и появилось возле слова «коммунизм» слово «военный». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Что такое военный коммунизм? Был ли он вынужденным? А если был, то насколько? После поражения этого коммунизма Ленин попытался убедить свою партию, что поначалу он не торопился строить коммунизм. Он полагал, дескать, что это дело нескольких лет, а не месяцев. Прибавить шагу его заставила нужда, объяснял он в начале 21 года, требуя заменить военный коммунизм НЭПом, новой экономической политикой, допустившей торговлю и некрупное частное предпринимательство. Но как эта нужда возникла? Василий Цветков, экономист.
Совокупность законов, постановлений, указов, которые издавало советское правительство, начиная примерно с весны 18 года и заканчивая весной 21 года, когда был официально провозглашен отказ от политики военного коммунизма и провозглашен переход к НЭПу. Новой экономической политики. Но помимо законов и указов, военный коммунизм представлял также совокупность и практических действий советского большевистского правительства по реализации их в жизнь. И вот эта совокупность как раз позволяет говорить о том, что военный коммунизм был вполне продуманной и логически завершенной концепцией построения нового коммунистического государства.
Вячеслав Широнин, экономист и историк.
Что такое военный коммунизм? Я бы сказал, оглядываясь теперь уже на большую-большую историю систем похожих, что это была одна из самых ярких разновидностей распределительной системы. Экономика была командная в самом таком прямом смысле слова. Пришли к власти большевики, которые с насилием были в очень хороших отношениях с идеей насилия, и они... Частью под влиянием ситуации, частью под влиянием идеологии стали организовывать по-военному экономическую и хозяйственную жизнь.
Юрий Голланд, экономист и историк.
Под военным коммунизмом имеется в виду система политически-экономическая, которая сложилась, точнее говоря, которая складывалась постепенно в России, начиная с мая 1918 года и вплоть до марта 1921 года. Это был процесс на завершающем как бы этапе. Это была такая система, которая отличалась несколькими чертами. Первое. Все принадлежало государству, то есть в том смысле, что вся промышленность практически была почти национализирована, в том числе мелкие предприятия. Или, точнее, объявлено государственной собственностью, потому что реальная национализация, то есть реальное использование этого фактически не было всего. Взаимоотношения с крестьянским хозяйством строились на основе продразверстки, то есть государство отбирало, по идее, излишки, но на самом деле все, что ему было нужно, и платило за это деньгами, на которые ничего купить было почти нельзя, деньги, потому что быстро к тому времени уже обесценились. Дальше была полностью запрещена свобода торговли, а показательно, что в конце 20-го года в Москве был закрыт Сухаревка, такой большой рынок на Сухаревской площади. Вот эта полная отмена свободы торговли как некий символ, а с ним была связана и линия на безденежное хозяйство, которое шло постепенно. Деньги не нужны для такой системы экономической, в которой все основано на натуральном распределении. Причем предприятия государственные получали заказы специально государственных органов на производство той или иной продукции, то есть у них не было проблем избыта, и одновременно они должны были этими же органами обеспечиваться сырьем, материалами, необходимыми для этого производства. Реально, конечно, ничего такого в полной мере и не было, потому что невозможно все это в натуральном виде сбалансировать. Далее очень важной чертой этой системы было то, что была всеобщая трудовая повинность, и причем принцип уплаты за труд, он был фактически уравнительный, да он еще был даже в некотором смысле хуже, чем уравнительный, потому что он был на основе такого классового пайка. То есть реально оказывалось, что высококвалифицированные инженеры, специалисты получали меньше, чем рабочие физического труда, даже неквалифицированные. Я забыл еще одну очень важную черту военного коммунизма, как раз ее Бухарин в книге «Экономика. Политика переходного периода». Он ее освещал подробно. Тезис, который был сформулирован Бухариным, что в основе лежал принцип принуждения по отношению к населению, к народу. На основе насилия. Это надо было все внедрять. Народ сам не понимал, что его, так сказать, хотят как бы загнать в счастливое будущее. Его можно было только принудить к этому. И как раз Ленин сам, он всячески одобрял вот этот тезис.
Вячеслав Широнин.
В это время как раз вышла замечательная совершенно книжка Фалькнера, это российский экономист, которая называлась «Бумажные деньги французской революции». Несмотря на то, что там такая развернутая, захватывающая, я бы сказал, история бумажного обращения во время французской революции, написана она, конечно, про нас. Она описывает, наверное, 16-17 и вот 17-19 год, по-моему, она вышла в 19-м. Вся эта картина была на примере Франции очень похоже изображена. Ну, собственно, экзотика была такая же, когда, например, во Франции за одно только предложение, не за факт купли обмена по неустановленной государством цене, а за одно только предложение обмена или продажи по свободной цене просто рубили голову. Так что аналогичные вещи были во многих странах как раз в период во время и после Первой мировой войны. Наверное, у нас к этому добавилась идеология, террор и попытка организовать безденежное хозяйство.
Василий Цветков.
Иногда приходится слышать мнение о том, что военный коммунизм начался только с 20-го года. Есть еще очень распространенное и до сих пор утвердившееся, правда, в советское время, мнение о том, что военный коммунизм – это мера вынужденная, обусловленная гражданской войной, и что по существу это как бы стихийная, неорганизованная политика для того, чтобы сохранить власть большевикам. На самом же деле можно говорить именно о продуманной политике. Политика военного коммунизма начала формироваться буквально с первых же месяцев после прихода к власти большевиков. Здесь мы видим и декреты о национализации промышленности. Причем национализации сперва крупной, но затем средней и мелкой. И как бы пик вот этой национализации приходится на 19-20 годы, когда были национализированы даже кооперативы. Хотя первоначально предполагалось, что кооперация останется. Следующая — это политика по отношению к сельскому хозяйству, по отношению к крестьянству. И здесь большевики действовали наиболее размеренно, наиболее жестко, наиболее продуманно. Когда в буквальном смысле слова «под метлу» вычищали все зерно из амбаров, не оставляя крестьянам даже зерна для посевной. Военный коммунизм проявлялся и в финансовой политике. Постоянно лидеры большевиков заявляли о том, что необходима отмена денег и карточное распределение. Наконец, военный коммунизм, что самое важное, проявил себя и в политической системе. То есть партийные структуры, партийный аппарат строил свою деятельность, исходя именно из методов военно-коммунистического принуждения, военного руководства. Это жесткая дисциплина, это полное подавление всякой оппозиции вовне партии и внутри ее. И, наконец, что самое важное, это укрепление партии вокруг ее руководящего ядра, по существу нескольких человек, таких как Ленин, Троцкий, Бухарин и Зиновьев. Причем последние двое, особенно как такой фанатично преданный идее военного коммунизма человек, каким был Бухарин, играли по существу первую скрипку в проведении всей этой политики.
Вячеслав Широнин.
Основные принципы похожи на принципы других распределительных систем. Это государственная собственность на средства производства, централизованное планирование. Но была и экзотика. Было в сущности мобилизационное отношение к рабочей силе. Были трудовые мобилизации, была трудовая повинность. Ну и было государственное планирование в такой зачаточной еще форме. Все это было еще не развито. Ну и плюс был террор. То есть все то, что потом имело вид какой-то такой организованной системы, все то, что дожило в сущности до наших дней, прожив брежневскую эпоху, когда уже совсем террором не пахло в том виде, как это было во время революции. Во время военного коммунизма было основано на самом настоящем терроре.
Юрий Голланд.
Как это сложилось и почему? Почему вот эти два слова в его определении — военный коммунизм? Значит, вот в этом определении военный коммунизм прежде всего выделяет слово «военный». Почему? И здесь я хочу отметить одно обстоятельство, которое многие специалисты не знают и никогда об этом не говорят. Оно имело огромное значение. Дело в том, что в начале 1918 года правительство большевиков заявило об отказе от уплаты долгов царского правительства, взятых в других странах до военных долгов. Значит, к чему это привело? Это сразу привело к блокаде, потому что не было прецедентов в истории вот такого заявления. Много стран не платило долгов и раньше, но никто не заявлял, что они в принципе отказываются от уплаты долгов. Они, послы стран западных, которые были здесь, стран Антанты, то есть союзников России в то время, по войне с Германией, заявили, что они отказываются принимать вообще это заявление. И считали, что все равно оно рано или поздно будет отменено. Они ответили блокадой, в результате страна Россия, которая имела достаточно большой золотой запас к этому времени, не могла купить продовольствие, скажем, к лету 1918 года, когда в городах его действительно не было. Поэтому они были вынуждены каким-то образом взять это продовольствие, хлеб, в деревне. И поэтому они пошли по пути очень жесткому осуществлению продразверстки, ввели еще комбеды, то есть они попытались расколоть деревню и натравить одну часть, значит, крестьян, бедных, на богатых, более на богатых, и отобрать этот хлеб для города. Пойти же на то, чтобы резко повысить цены и вот таким путем взять хлеб у деревни, может быть, было бы и можно, но это было по социальным таким факторам, на какие слои ориентируется правительство нежелательным, и они вот поэтому как бы выбрали этот путь. Но если бы они могли купить, а деньги были, то ничего бы этого бы не было, и тогда не было бы тех последствий, потому что гражданская война в широких масштабах началась именно как следствие вот этого нажима на крестьян.
Вячеслав Широнин.
По первому вопросу еще что интересно. Все время есть попытки национализировать кур, национализировать все подчистую. Всегда они кончаются бестолково. Всегда распределительная система существует с какой-то теневой активностью. И всегда есть какая-то частная деятельность или огород, или что-то, спекуляция, с этим борются. Вот в книге Верта «История советского государства» цитируется замечательный пример, когда в 18 году рабочие требовали, чтобы мешочничество, с которым была борьба, мешочничество до 1,5 пудов, то есть до 24 килограмм, было разрешено. То есть рабочие, которые вынуждены были каким-то образом жить, они хотели иметь право покупать у привозящих мешки крестьян. То есть было вот такое вот какое-то допущение жизни в небольших размерах.
Василий Цветков.
И, конечно, военный коммунизм отразился и на идеологии, то есть на формировании идеологических представлений власти о том, как нужно относиться к врагам, как нужно относиться к своим потенциальным союзникам, как нужно относиться вообще к российскому народу. То есть крестьянину, рабочему, интеллигенции, буржуазии, каждому из этих сословий Российской империи предназначалась своя определенная роль в системе военного коммунизма. Крестьяне, по существу, как дойная корова для города, рабочие, гегемон, пролетарские, опора пролетарской власти, но по существу также потерявшие многие из тех свобод, которые они имели до 17 года, особенно сильно вызывало возмущение у рабочих, натурализация зарплаты. И, наконец, буржуазия, интеллигенция, дворянство, чиновничество, которые в политике военного коммунизма занимали самое последнее место. Это были уже люди-изгои, это уже были люди, лишенные всех гражданских и экономических прав. И, естественно, единственное, что для них политика военного коммунизма предполагала, это всеобщая трудовая повинность. Вот, собственно, такая система мер, которая, как многие советские историки утверждали, позволила большевикам сохранить власть, и которая была, как многие тоже считали, вынужденно обусловленной вот ситуацией гражданской войны. Но посмотрим очень интересный факт. Когда говорят о вынужденности политики военного коммунизма, всегда, как правило, ссылаются на слова Ленина, приводят цитаты из его произведений, более позднего периода. То есть ссылаются в основном на его работы 21-22 годов. И там, естественно, Ленин говорил о том, что это была вынужденная политика, вынужденный поворот. А вот если мы посмотрим выступления большевиков и того же Ленина за период гражданской войны, то здесь ни о какой вынужденности данной политики речи по существу не было. И это была политика именно продуманная, и вызвана она была вот по существу, наверное, двумя такими причинами. Первое – это уверенность в близости мировой революции и в том, что опыт военного коммунизма будет востребован другими государствами. В частности, об этом говорилось вот как раз на первом конгрессе Коминтерна в марте 19 года, когда Ленин в своем докладе буквально заявил о том, что опыт политики военного коммунизма следует использовать и в других странах, в случае, когда там к власти приходят левые партии. Это первая причина – уверенность в мировой революции. Но она оказалась несостоятельной. А после поражения РСФСР в войне с Польшей и после поражения Венгерской революции 1919 года стало ясно, что социализм не грозит по существу Европе ни извне, ни изнутри. И вторая причина, почему был введен военный коммунизм, на мой взгляд, заключается в том, что большевики на период, особенно 18-го, отчасти первой половины 19-го года, настолько были уверены в собственных силах, настолько были уверены в том, что поддержка их со стороны рабочих и даже, может быть, не столько собственного населения, сколько тех же интернационалистов и коммунистических частей настолько велика, а слабость их противников также настолько очевидна, что без особого труда, без особых препятствий они на этой политике военного коммунизма смогут закрепить свое господствующее положение и, в конце концов, распространят этот опыт на весь мир. Но когда, как только на юге России особенно прокатывается массовая волна крестьянских восстаний, становится очевидно, что советская власть теряет свою опору, тут уже Ленин и большевики начинают корректировать свою политику, и в частности провозглашается вот союз с середняком, говорят о том, что возможно послабление по отношению к середнякам в порядке сдачи продразверстки. Это уже прямое отступление вот с точки зрения политики военного коммунизма. И как только снова какие-то успехи у советской власти происходят в 20-м году, там военный коммунизм снова усиливается, происходит, вот как я уже говорил, практически полная национализация мелкого сектора промышленности, и разверстка распространяется на те районы, где ее еще не было, в частности, районы бывшего Белого Юга России, причем там разверстка собирается очень жестко, жестоко, как бы вот компенсацию за то, что эти районы не пострадали от нее в 18-19 году.
Вячеслав Широнин.
Как устроена распределительная система? Выдается все по карточкам, естественно, распоряжение, ордера, карточки, распределители для разных категорий, кому-то больше, кто-то классово чужд, кто-то классово, так сказать, свой. Из семейной истории я знаю, что был распределитель для научных сотрудников, он был неплохой, но это было уже позже, но на самом деле суть не меняется. Задание на производство. Ну и самое-то, конечно, главное, это про разверстка. Это все известно. Была ли эта мера вынужденной? Говоря именно так, мы немножко становимся на сторону тогдашних властей. Военный коммунизм, эта политика была скорее политикой наименьшего сопротивления. То есть все уже к этому шло. Были совершенно потеряны все ориентиры ценовые, что выгодно производить, что невыгодно, как обмениваться. Поэтому производителям было невыгодно продавать. Соответственно, были проблемы со снабжением. Вот все это было уже. Большевики, в общем, собственно говоря, что они начали делать, они начали действительно применять террор к этой ситуации последовательно и не стесняясь. И они начали пытаться создавать механизм управления организацией экономики без денег вообще. Был создан Высший Совет Народного Хозяйства ВСНХ, у которого были отраслевые отделения, назывались главки, там главтекстиль какой-нибудь, главметалл, главуголь. Были созданы параллельно отделы в губерниях, тогда были губернии, губсовнархозы, у которых тоже были районные или там уездные отделы. Вот вся эта такая большая структура многослойная, она занималась тем, что кого-то заставляла что-то производить, у кого-то отбирала продовольствие и кому-то выдавала по карточкам и по ордерам. Ну и плюс, значит, наказывала нерадивых.
Юрий Голланд.
Они получали реально продовольствие, потому что это было натуральное снабжение. Они получали какую-то часть некоторую и деньгами, потому что еще, несмотря на то, что вот это я и хотел бы сказать, что была такая схема без всякой свободы торговли, без рынка к концу этого периода. Но реально люди не могли жить без возможности как-то себя обеспечить. Они менялись крестьянами. Поэтому, хотя было объявлено о том, что денежные налоги должны быть отменены, это решение было принято в начале 21 года, но деньги, тем не менее, выпускались, обесценивание, их цены росли. И реально вот эта вот схема жесткая, которая сложилась, она в полной мере была скорее именно как схема, на практике было значительное отклонение от нее.
Радио «Свобода» – передача к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим ее после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны в России. Военный коммунизм. Был ли он вынужденным? Историки обсуждают декреты о национализации, сельскохозяйственную и финансовую политику, перемены в политической системе. Впервые в эфир передача вышла 27 июня 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче к 80-летию гражданской войны в России обсуждается хозяйственная жизнь тех лет, военный коммунизм. Василий Цветков.
Здесь можно отметить декрет Совнаркома от 28 июня 1918 года о национализации крупной промышленности. Следующее – это март 1919 года, декрет о введении продовольственной разверстки. И меры, декреты, которые были приняты летом 1918 года в отношении натурализации заработной платы, в отношении принудительной трудовой повинности, введения нормированного снабжения, ликвидации частной торговли. Постановления принимались и в порядке милитаризации труда, и уравнительного распределения. Но вот в плане милитаризации очень показательные, например, декреты, относящиеся к 20-му году, то есть ко времени, когда уже по существу военные действия на фронтах завершились. Это такие декреты, как о милитаризации рабочих и служащих предприятий лесной, угольной, торфяной и нефтяной промышленности, постановление Совета обороны 23 января 2020 года, о рабочих целлюлозных и деревообрабатывающих заводов 28 февраля 2020 года, рабочих водного транспорта 12 мая 1920 года. Пик как бы своеобразной вот этой милитаризации труда – это создание так называемых трудовых армий. Известно, что многие армии, которые воевали на фронтах гражданской войны, после окончания военных действий, вместо штыка, вместо винтовки брали в руки лопаты и также точно принудительно по команде, как в свое время вот в знаменитых аракчеевских военных поселениях, занимались работами. То же самое и в уравнительном распределении труда. Кодекс законов о труде, который был утвержден в декабре 2018 года, предполагал, что труд будет оплачиваться формально по квалификации, но фактически разница в оплате труда была очень и очень минимальной. И разрыв соотношения между минимумом и максимумом зарплаты был примерно как 1:1,9. То есть квалифицированный труд практически не оценивался никак. Что касается натурализации заработной платы, то здесь также с середины где-то 19-го года вводится практика выдачи части зарплаты натурой. На период вот где-то тоже конца 20-го года, начало 21-го, по существу 70-80% зарплаты выдавалось продуктами. Стремление большевиков к ликвидации денег выразилось и вот в практике оплаты труда натурой. При этом на паёк выдавалось, конечно, не только продовольствие. Продовольствие было достаточно убогим, там селедка. Ну, подчас выдавали промышленными товарами, мануфактурой. Могли выдать пару сапог, могли выдать какой-нибудь там отрез ситца. Вот это вот тоже, по мнению большевиков, по мнению большевистских лидеров, заменяло свободный рынок.
Вячеслав Широнин.
Я не знаю, была ли это возможность реализовать утопию. Я думаю, что это было дополнительное удовольствие, так сказать. Ты субъективно, наверное, как-то переживалось, но объективно большевистская партия просто имела такую традицию, ну и отраженную, так сказать, поддержанную идеологией, традицию очень сильного организационного командного строительства. Оно применялось ко всем объектам, в том числе и к экономике. Было ощущение, что тем самым строится коммунизм. Хотя было, конечно, и удивление, что так быстро и так здорово получается.
Василий Цветков.
Почему военный коммунизм превозносили как последнее слово социалистической мысли? Большевики видели в военном коммунизме реальную возможность практически воплотить идеи Маркса о построении коммунистического общества. И именно поэтому и Ленин, и Бухарин особенно подчеркивали в своих выступлениях, что вот, наконец, долгожданная практическая возможность для реализации марксизма наконец-таки предоставилась. И об этом говорили с нескрываемым оптимизом, о том, что вот, наконец-то, народ почувствует все прелести коммунистического общества, будет создан, сформирован совершенно новый человек, совершенно новый тип личности. То есть то, о чем мечтали марксисты многие десятилетия, наконец стало практически воплощаться во время гражданской войны в России. Многие считали, что цель, высшая цель марксизма достигнута. И военная политика военного коммунизма тому чрезвычайно яркое подтверждение. Но лучше всего, мне кажется, об этом скажут сами большевики, как, например, один из лидеров левых коммунистов Осинский, а позднее именно он станет одним из инициаторов уступок крестьянину, одним из тех, кто будет выступать активно за замену продразверстки продналогом, напрямую связывал гражданскую войну с решительной ликвидацией частной собственности, осуществлением социалистического строя и прямым переходом к коммунизму. Конец цитаты. Национализация промышленности самим Лениным признавалась как мера, направленная на подрыв экономического господства классового врага – буржуазии. На 6-м Всероссийском съезде Советов в ноябре 18 года Зиновьев, лидер петроградских большевиков, подчеркивал, что с помощью комбедов вбивали клин в деревню, так как разжигать классовую борьбу, разжигать социальную ненависть бедноты против богачей – есть основная обязанность социалиста. И мы не можем провести мировую пролетарскую революцию, не раздавивши кулака в деревне, не уничтожив их политически, а если понадобится, то и физически. Конец цитаты. И, наконец, наверное, самый фанатичный сторонник идеи военного коммунизма Николай Бухарин. Странно, правда, почему-то в период царей перестройки многие историки считали Бухарина чуть ли не единственной реальной вообще фигурой в большевистском руководстве, который смог бы построить в России социализм с человеческим лицом. Так вот, в 18-19 годах Бухарин с фанатичной яростью утверждал, что пролетарское принуждение, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является основным методом формирования коммунистического человечества из материала, доставшегося в наследство от капитализма. Конец цитаты. Понятно, что подобные взгляды, подобные высказывания лидеров большевиков, лидеров левого крыла большевистской партии, безусловно, лучшее свидетельство и доказательство того, что военный коммунизм многими расценивался именно как вершина социализма, вершина социалистической мысли. Уж где там хваленным лидерам второго интернационала рассуждать о каких-то прелестях социал-демократии, когда вот тут вот реально в одной шестой части суши осуществляется таки наконец построение этого светлого социалистического рая.
Это был историк Василий Цветков. На волнах радио «Свобода» передача «К 80-летию гражданской войны в России». Обсуждается политика военного коммунизма. Что она собою представляла? Как и насколько была вынужденной, если принять известное ленинское объяснение этой политики задним числом. В ленинских объяснениях есть все, кроме указания на ту связь, о которой мы сейчас слышали. Да, введение продовольственной диктатуры можно считать вынужденной мерой, поскольку Запад перестал что-либо продавать России, устроил экономическую блокаду. Но перед этим большевики отказались взять на себя все долги царской России. Причем назвали это в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа первым ударом по международному финансовому банковскому капиталу. Они таким образом напросились на блокаду, хотя, конечно, были убеждены, что приближают мировую революцию. Радио «Свобода» – передача к 80-летию гражданской войны в России. Большевики и Ленин прежде всего признали, что это была ошибка, отчасти вынужденная. Но перед этим, буквально за несколько недель, даже за несколько дней, они объявляли его высшим достижением социалистической мысли. Здание военного коммунизма особенно быстро строилось и было, в общем, завершено чуть ли не за минуту до того, как сами строители его взорвали. Получается, что ошибку осознали внезапно. В декабре 20-го года раз и навсегда вводится бесплатный отпуск населению продуктов питания, бесплатный отпуск ширпотреба, отменяется плата за топливо и отопление, в январе 21 года отменяется плата за жилье, а главное, одновременно с этим увековечивается продразверстка, государственное принуждение в сельском хозяйстве, а уже в марте того же года все это отменяется НЭПом, новой экономической политикой. Не было ли так, что ленинское руководство на миг поверило, что победило в гражданской войне потому, что не только грамотно вело боевые действия, но одновременно строило коммунизм? И сразу после победы решило ускорить, завершить это великое дело. Декреты о бесплатности всего и вся подавались, во всяком случае, как исполнение мечты поколений борцов именно за коммунизм. Юрий Голланд, экономист и историк.
Контроль, регулированный государством промышленности, начался в период войны не только в России. В период Первой войны он был очень сильный в Германии, во Франции, в других странах. Это логика войны, военной экономики. Владельцы крупных предприятий, естественно, выступили против Октябрьской революции. Надо было их как бы национализировать. Вначале рабочий контроль, потом национализация. Кроме того, сыграл тут свою роль вот взаимоотношения с Германией, потому что там для того, чтобы избежать возвращения Германии части предприятий, которые раньше принадлежали немцам, а их еще царское правительство взяло под свой контроль, надо было их национализировать. Но, как часто бывает, необходимость была превращена в добродетель. И здесь второй очень важный фактор под слово «коммунизм» в этом определении. Потому что была схема, как идеал, без денежного хозяйства, без рынка. Она была намечена еще Марксом, но так слабо он этим на самом деле детально не занимался. И потом Лениным в «Государстве и революции». Но они писали это как бы искренне, и когда что написали, то и хотели реализовать. Ну и третья идея, я бы сказал, здесь была, почему это было так все устойчиво некоторое время, это то, что в народе была сильная тяга к справедливости, к уравнительности. И вот эти вот три, я бы сказал, фактора, они действительно привели к тому, что эта система стала воплощаться, и несмотря вот на то, что гражданская война показала, что она связана с очень большими отрицательными последствиями, но настроение людей до поры до времени ее поддерживало. Я приведу один конкретный пример. Вот ноябрь 2020 года празднуется юбилей столетия со дня рождения Энгельса. Было торжественное собрание в Москве в театре Зимина. Ну, это вот теперешний театр оперет. Значит, собрались, ну, как обычно, торжественное собрание, какие-то речи после этого концерта. В концерте участвовали там ведущие артисты Большого театра, там других, которые исполняют там романсы, ну, обычно то, что они привыкли. А публика специфическая была. Это были партийные активисты, там, рабочие. После чего начался в зале шум. Они стали требовать, чтобы те исполняли революционные какие-то песни, чего они не могли. Кончилось тем, что зал встал, пел «Интернационал» и покинул здание. А после этого еще началось расследование контрреволюционной деятельности вот организаторов и участников этого концерта. После фактически 7 лет войны и лишений, и убийств, которые происходили и в период Первой мировой войны, и в период гражданской войны, общество уже было сильно, так сказать, больное. И вот это как раз все вот в больном обществе, такая система и могла как бы еще существовать некоторое время, даже после того, как реально, ведь это был парадокс этой системы, война уже гражданская фактически кончилась, можно было бы менять эту систему. Она, наоборот, усиливалась и развивалась. И кончилась эта система только тогда, когда уже вот хозяйственная система привела к такому кризису большому, топливному кризису в начале 21 года, в январе. А одновременно с этим крестьяне, которые, конечно, не собирались мириться с продразверткой, стали готовиться к восстаниям по всей стране. Это восстание, прежде всего, было вот восстание Антоновское, Тамбовской губернии, начиная с осени 20 года. А с начала 21 года восстания в Сибири очень крупные начались. И со всей страны поступали сведения к Ленину, к руководству, и вот эти сводки ГПУ о том, что вся страна накануне восстания. Еще до Кронштадта. Ленин, значит, он раньше других понял руководителей. И уже в начале февраля он предложил отказаться от продразверстки, перейти к продналогу. Но тут его коллеги, так сказать, не торопились это принимать и дождались до Кронштадта.
Василий Цветков.
Можно отметить несколько причин яростного сопротивления отмене военного коммунизма. Ну, во-первых, очевидная политическая досада. Политическая досада на то, что вот не получилось, не удалась мировая революция, и есть реальная угроза утратить ту власть, которая досталась как с неба в октябре 1917 года. Нужно маневрировать, нужно идти на уступки, нужно менять тактику, отказываться от идеологии, отказываться от принципов военного коммунизма. А для ортодоксальных марксистов, можно сказать, что для марксизма вообще, понятие альтернативы, понятие уступок, это как жупел для купчихи, как черт для священника. С другой стороны, в этот момент партия большевиков действительно стала выше советов, стала признаваться как организация, которая по существу заменит собой советскую власть. И когда Кронштадтское восстание, Тамбовское восстание проходит по существу под лозунгами «Советы без коммунистов», и коммунистическая партия оказывается перед угрозой полного потери политического авторитета, опять же приходится менять взгляды, опять же приходится менять позиции. И для леваков, для левых коммунистов, естественно, раз приходится менять позиции, раз приходится наступать на горло собственной песни, то здесь реально есть шанс того, что они уже могут потерять свой политический вес в рядах самой партии. И вот, может быть, опасения такого рода также имели место.
На волнах Радио Свобода очередная передача к 80-летию гражданской войны в России.
обсуждается военный коммунизм, как он был построен и сразу же разрушен руками самих строителей. Хорошо, правда, известно, что далеко не все разрушали свое детище с таким же рвением, как строили его. С середины 21 года до середины 22 в Ленинской партии, особенно в ее низах, прокатилась волна самоубийств. Василий Цветков.
Необходимость отказа от военного коммунизма спровоцировала тот первый раскол в рядах партии большевиков, который проявился на 10-м съезде во время дискуссии о профсоюзах и позднее вылился в знаменитую резолюцию о запрете фракций в партии. Резолюцию, которую так боялись большевики последующих поколений. И вот то, что проявилось на 10-м съезде партии в марте 21 года и показало, что партия даже при всем своем кажущемся единстве, даже при всем своем желании во что бы то ни стало совершить социалистическую революцию в России, вынуждена идти на уступки, вынуждена идти на какие-то изменения и внутри собственной партийной жизни. Впервые начали говорить о партийной демократии, о том, что можно принимать решения коллективно. Это тоже, на мой взгляд, признаки кризиса военного коммунизма именно в политическом отношении.
Вячеслав Широнин.
Если был вопрос, было ли введение военного коммунизма вынужденной мерой, то также правомерно поставить вопрос, был ли отказ от военного коммунизма вынужденной мерой. И мне кажется, что действительно многими это воспринималось, а может быть и большинством, а поначалу даже подавляющим большинством это воспринималось именно так. Подавляющим большинством в руководстве, конечно, в руководстве и в партийных кругах. То есть среди членов партии, особенно, наверное, среди тех членов партии, которые попали в политику и стали жить активной социальной жизнью только после Октябрьской революции, которые, собственно, сформировались как социальные люди как раз во время военного коммунизма. Так вот, всеми этими людьми отказ от военного коммунизма и переход к новой экономической политике, к НЭПу, воспринимался как вынужденная мера, как утрата каких-то идеалов, может быть, или временный отход от каких-то идеалов. Это описано в литературе, это известно. Эти люди и их представители в высшем руководстве, в большевистском правительстве, в партийном руководстве сопротивлялись этой перемене политики теми средствами, которыми располагали.
Юрий Голланд, экономист и историк.
Выяснилось, что эта система не работает. Всем было ясно, что ввиду того, что власть не удержать, что надо обязательно отказаться от трудоразвестки и перейти к свободе торговли. Неясно еще было, насколько, так сказать, эта свобода будет, а или ограничена местным оборотом, или масштабом всей страны. Весной 21 года, когда принимались эти решения, было неясно. Постепенно, так сказать, логика их вела. Но дальше возникла следующая очень интересная вещь. Это выступление против НЭПа, которое приняло действительно массовый характер. И вот это как раз иногда смешивают с выступлением за военный коммунизм, что имеется в виду здесь. Вот это очень важный момент, потому что мы сейчас это наблюдаем. Значит, когда стали переходить вот свободу торговли, инициатор вот развития всего этого дальше был Ленин, и он осудил, он признал, что предыдущая политика была ошибочной. И тут против него восстали все его товарищи. Почему? Они говорили, что те меры были вынуждены, что без них мы не могли выиграть в гражданской войне. Но он им объяснял, что они сами понимали, что на самом деле они же введены после гражданской войны, после окончания главной их части. Но они ему говорили тогда, что если мы признаем, что мы ошиблись, тогда, то народ потеряет к нам доверие, нас дальше никто не будет слушать. Нам с точки зрения удержания власти не надо признавать своих ошибок. Это другие, наши предшественники могли ошибиться, а не мы. Мы все те же люди остались. Все те, кто руководил во время военного коммунизма, они остались. Никакой замены в руководстве не произошло реально. А он им объяснял, так как он не боялся, что его кто-то прогонит. Вот в этом была его разница. Он мог, как сказать, при его авторитете в то время. Он объяснял, что мы не можем дальше развивать НЭП, если мы не осудим военный коммунизм. Тем не менее, большинство выступило против, на всех уровнях, там, открыто, закрыто. И он, так сказать, через некоторое время перестал на это нажимать, потому что он видит, что совершенно немыслимо ни в чем убедить. Он больше, как бы, опирался развивать вот эти рыночные механизмы. Ему самому надо было полгода, чтобы прийти к этому выводу. Но дальше, когда вот этот рыночный механизм стал развиваться, то сразу выяснилось, что появились сразу посредники, непманы так называемые, то есть люди еще из дореволюционных времен, торговцы, которые умели в этой обстановке зарабатывать огромные деньги за очень короткое время. Начали появились рестораны, появились кафе, там стала подниматься и легкая промышленность. А в это время в стране был голод страшный. Там тысячи людей просто умирало с голода, голодали миллионы. И вот я просто помню одну из статей в газете «Московский комитет партии» 31 декабря 1921 года. И там говорилось о том, что полное безобразие происходит, что рестораны забиты, непманы там едят деликатесы. В это время миллионы людей голодают. Мы в пролетарское государство. Это как мы это можем допустить? И там предлагалось просто отобрать все продовольствие, какое только есть, и послать голодающих. И с точки зрения справедливости, это казалось и было, на самом деле, может быть, и было и правильно. Ну, как же, значит, пир во время чумы? Но власти тогда понимали, что сделать этого нельзя. Тут заслуга Ленина в первую очередь. Раз пошли вот мы на рыночный метод, то это неизбежно. Мы можем только это как-то ограничивать, но никаких административных мер. Был только введен налог общегражданский, разовый налог на помощь голодающим.
Василий Цветков, историк.
Но, как бы не говорить о последствиях военного коммунизма, на мой взгляд, нужно помнить о двух таких важных моментах. Во-первых, военный коммунизм предопределил последующее развитие экономики Советского Союза, Советских Республик. И многие из тех методов, которые были апробированы во время гражданской войны, в частности, вот введение той же самой трудовой повинности, натурализация заработной платы, уравниловка знаменитые, они так или иначе проявлялись и в последующей советской истории. Происходили рецидивы старой практики военного коммунизма. А второй момент – это то, что военный коммунизм, апробированный в гражданской войне в России, был позднее использован в качестве образца в латиноамериканских государствах, таких как Гватемала, Никарагуа, Куба. По существу, там первые годы после прихода к власти левых осуществлялись те же самые принципы политики военного коммунизма и теми же самыми методами. Насилие, подавление своих классовых врагов, полное неприятие прошлых принципов управления экономикой, прошлых принципов политической системы. Бескомпромиссная война на уничтожение своего классового противника.
Это был историк Василий Цветков. Внутрипартийное сопротивление отмене военного коммунизма можно, видимо, назвать яростным, но это была особая ярость. Ее опасно было показывать. 10-й съезд Ленинской партии не только ввел новую экономическую политику, но и запретил открытую внутрипартийную борьбу против каких бы то ни было решений партии. За высказывание своей точки зрения отныне можно было поплатиться свободой. Расстреливать начали позже. Тот, кто жалел о военном коммунизме, мог обратить свою ярость на непманов. Так назвали частных предпринимателей, порожденных новой экономической политикой, НЭПом. Недовольство отменой военного коммунизма трудно отделить от недовольства НЭПом таким образом. Жителю современной России это доказывать не надо. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно, Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочий, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот день-день-день, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересный анклав – нидерландский город Баарле, который состоит из двух городов – бельгийского и голландского – Баарле-Герцог, Баарле-Нассау.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» британский писатель Виталий Витальев рассказывает о странах, где он побывал и о которых он написал путевые заметки.
В этом городе существует 20 кусочков Бельгии и 8 кусочков Голландии в одном городке. Полицейские той и другой страны сидят там не только в одном доме, но и в одной комнате. И граница проходит по письменному столу. И граница проходила через один паб. Люди выходили через бельгийские двери и входили в Голландию, где это было позже на час. Приводило к некоторым проблемам, скажем, две пожарные команды. Очень трудно определить сразу, где источник возгорания находится. То ли это в Голландии, то ли в Бельгии. То есть пока будешь определять, все сгорит.
Слушайте нас в пятницу в 18:00.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».